Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, любой мог задать нам вопрос атеиста. То есть это может быть вопрос, который у вас есть, как у атеиста, может быть, вы не атеист, но у вас есть какой-то вопрос, на который вы не находите ответа, который вам поставил атеист. Добро пожаловать! Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. Вот иногда люди говорят, что они не нашли ответа на свои вопросы. Может, такое бывает. Но давайте вместе поищем ответы. И вопросы можно задавать разными путями. Можно оставлять комментарии на нашем сайте theos.fm, theos.fm. И там будет внизу такая полоска и вопрос в студию, кнопка. Можно оставлять комментарии в наших социальных сетях, в наших трансляциях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru. Ну, если вы нас слушаете в повторе, вы можете использовать тот же самый ящик ask@sergeysobachkalist.ru для того, чтобы прислать вопрос, он будет лежать до следующего эфира. И я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, выходим в эфир. Мы вещаем благодаря вот тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей. И тем людям, которые дают нам возможность продолжать вещание. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.fm, и там будет в углу такая кнопка большая. А если вы хотите поддержать избирательно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа, и первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, она будет вести на страничку моей передачи. Мы продолжаем нашу работу благодаря вам, так что мы всегда будем очень-очень благодарны. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. Вот вопрос уже есть. Александр спрашивает. Атеисты зацепили за версию, что появлению христианства способствовали римские власти, именно поэтому оно изгонимой секты сделало такой рывок. Махинации с исчезновением тела Иисуса тоже дело рук властей Рима. Мотив всему – геополитика. Управление людей средствами новой религии. Помогите, как ответить. Исторически это абсолютно точно не так. У нас есть данные о появлении христианства, и вот отношение римлян к новой религии, оно сначала презрительное, а потом враждебное. То есть это там какое-то гнусное суеверие, как они это называли. И с точки зрения римлян, не только римлян, с точки зрения древнего человека вообще, да и не только древнего человека. Самый большой скандал и безобразие, которые можно придумать, это поклоняться распятому человеку. Потому что распятие – это знак абсолютного позора, абсолютного провала и абсолютного бесчестия. То есть это казнь, предназначенная для рабов, для бандитов. Вот римского гражданина нельзя было предать такой смерти, потому что она считалась настолько позорной, что это бросало тень позора на весь Рим. То есть распятие – это смерть, которая предназначалась только для рабов, для мятежников, для варваров. Римлян нельзя было так казнить. То есть, если римлянин совершал преступление, достойное смертной казни, его казнить-то могли, но не распятием. И вот для античного мира боги – это существа блаженные, могущественные, которые могут поразить моих врагов, которые могут мне помочь. Ну, люди себе как-то представляли, что боги должны быть в состоянии мне помочь, ведь так? Они должны помочь мне выиграть битву, там, приобрести успех в торговле, приобрести, там, не знаю, счастье в любви, еще чего-то. И люди, естественно, представляли себе богов как каких-то мощных победительных существ. И тут приходят христиане и говорят, знаете, бог, вот он распят. Для римлян это полный скандал и безобразие. Ничего подобного они не могли придумать. Ничего подобного никто не мог придумать. Ну и что касается такого рода фантастических версий, что римляне средствами геополитики придумали христианскую религию, всегда надо спрашивать подробности этой версии. Потому что когда люди выдвигают абсолютно фантастическую и завиральную версию, всегда нужно спросить, на чем это основано, а почему вы так считаете? Где? Вот покажите древние источники, не современную художественную литературу, а древние источники, из которых бы это следовало. Вот из всех доступных нам древних источников следует, что римляне с самого начала отнеслись к христианству достаточно враждебно. И три века были периодические гонения, но отношение к христианству было всегда очень холодным, но потом, значит, христианство утвердилось в качестве государственной религии. То есть римляне относились к христианству со смесью враждебности и презрения. Это никак не могло быть делом их рук. Самые ранние тексты Нового Завета – это послание Павла, но в них нет сведений о земной жизни Иисуса, то есть Иисус у Павла – чисто духовная сущность, закланная до сотворения мира демонами в небесных сферах, а не в первом веке римскими властями на земле. Однако кто-то очень ушлый поместил тексты Павла после Евангелия, в которых описана выдуманная псевдоисторическая земная жизнь Иисуса. В результате у наивного читателя может сложиться впечатление, что и Павел тоже писал о земном Иисусе. То же самое ранее Евангелие от Марка поставлено не первым, а после Матфея. Это ли не заговор? Ну, заговор – это, конечно, такое, знаете, как мне вспоминается сообщение, что вот недавно прошел съезд конспирологов, но всей правды о нем мы никогда не узнаем. Что касается Павла, самые ранние тексты Нового Завета – это действительно послание Павла. И в них об Иисусе говорится как о человеке, который был распят на земле. Ну, например, говорится о том, что он, будучи образом Божиим, не искал хищения быть равным Богу, но уничижил себя самого, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушен до смерти и смерти крестной. То есть смерть на кресте, Христос претерпел смерть на кресте. Когда Павлу нужно напомнить коротко содержание Евангелия, он говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я вам благовествовал, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес по Писанию. Явился Петру, потом 12, потом более чем 500 братьям, а потом мне, как некому изверку. То есть, события происходят явно не в небесных сферах, события происходят на земле. Иисус Христос умер и был похоронен, а потом он воскрес. То есть совершенно определенно апостола Павла. Иисус – это человек, который родился от жены, подчинился закону, как сказано в послании к Галатам. То есть вот это, что нет сведений о земной жизни Иисуса, ну, подробных сведений нет, потому что это не является предметом его послания, собственно. Но из посланий совершенно четко явствует, что Иисус Христос – это человек, который жил на земле, и распят был на земле, и похоронен был на земле, и воскрес на земле, и воскресший явился людям на земле. То есть, если мы читаем послания апостола Павла, в них совершенно четко видно, что Иисус – это тот, кто родился от жены, тот, кто проповедовал среди людей, апостол Павел, например, когда он рассуждает о браке, он говорит, что, что Господь заповедовал, что там нельзя разводиться. Он говорит о том, что он был послушен до смерти, он был умер, погребен, воскрес. То есть речь идет именно о человеке. Версия о том, что он был демонами в небесных сферах распят, она абсолютно непонятно откуда взялась. Текст апостола Павла ее не подтверждает. Что касается расположения текстов внутри канона, то внутри того, как они издаются, они расположены не хронологически. Действительно, наиболее ранние Евангелия. Это предполагают, как сейчас ученые Марк, но у Марка уже абсолютно точно Иисус – человек. Ну, собственно, у всех священнописателей Иисус – это человек, который жил на земле. Версия о том, что у кого-то из священнописателей это там некий дух, распятый в небесных сферах, она абсолютно не подтверждается текстом, если мы с этим текстом хотя бы немного знакомы. Игорь, там Бог. Бог приводит Навуходоносора, чтобы разрушить безнравственный Израиль. Бог доставил победу СССР, разрушил фашистскую Германию. Иногда надо разрушить, это воля Бога. Я смотрю назад, и Бог тоже в моей жизни останавливал что-то, до сих пор восстанавливал. Ходил с болями, не мог без отдыха пройти 50 метров до 99 года, просыпался от боли. С 2000 года начал осознанно молиться и потихоньку ходить с молитвой до сегодняшнего дня. А потом начал слушать трансмировое радио, началось мое блуждание по конфессиям, теперь я вас слушаю. Ну, Бог может, промысел Божий может что-то разрушить в нашей жизни. Другое дело, что это не наше дело разрушать. Когда Бог сочтет нужным что-то разрушить, он сделает это без нашей помощи. Но скорее ваше сообщение – это свидетельство, чем вопрос. Поэтому я перейду к следующим вопросам. Мой лучший друг, с которым я вырос, спивается в гараже. Он там живет, его выгнали из дома. Вчера он буквально встал на колени и выпрашивал у меня 200 рублей на спирт. Я не смог ему отказать, потому что так трясло, что мне показалось, что он умрет. Помогите, что делать? Может, не еду ему покупать, а не давать деньги? Я молюсь каждый день за него, Бог не слышит. Значит, деньги действительно не надо давать. Надо давать еду. И наберите в интернете анонимные алкоголики. Вот есть люди, которые в похожей ситуации находились. Люди, которые собираются и помогают друг другу выкарабкаться. Анонимные алкоголики это называется. И призовите вашего друга туда. Но денег на выпивку не давайте. Даже если человек плох, у него да, действительно абстинентный синдром. Но если вы будете давать ему деньги на выпивку, он умрет просто быстрее так. А так есть надежда. Поэтому покупайте ему еду, чтобы он имел еду, проявляйте к нему интерес. И направьте его к анонимным алкоголикам. Поэтому ни в коем случае не надо ему давать денег на выпивку. На еду – да. И свяжитесь с анонимными алкоголиками, просто наберите в интернете, наверняка свалится, и попросите у них совета, что в этой ситуации делать. Потому что я-то не нарколог, и у меня нет личного опыта как-то... У людей есть личный опыт, они сами были алкоголики, они сами, значит, это преодолели. Поэтому я советую вот именно набрать в интернете анонимные алкоголики. Дважды доктор философии по систематическому богословию по Новому Завету, автор нескольких десятков книг и статей, академический библеист Роберт Прайс, отмечает, что консенсус не является критерием историчности Иисуса. Да и консенсуса никакого, даже академического, не существует, это медицинский факт. Вы знаете, ну вот есть, например, академик Фоменко, который считает, что не было Древнего Рима. Вот, и мы понимаем, что... Может, он так и считает, но академический консенсус, что Древний Рим все же существовал. Вот существует академический консенсус среди людей самых разных личных убеждений, в том числе атеистов, что Иисус как историческое лицо существовал. Юс, вы на самом деле не понимаете разницу, когда больной человек с химической зависимостью вызывает к Богу, и потом якобы из-за веры и исхождения Духа Святого бросает пить, употреблять наркотики, и буквальным явлением Иисуса в материальном теле. Вы же уходите от ответа атеиста. Может, Иисус все же в виде Духа пребывает, а не в материальном теле. Нет, Иисус воскрес в материальном теле. Вот это то, в чем апостолы свидетельствуют вообще вот однозначно, понимаете? Никакого другого воскресения они не знали. Идея, что а вот давайте понимать все это духовно и иносказательно, она появляется очень-очень поздно. И, понимаете, духовное воскресение, оно бы ничего не значило. Потому что ситуация, когда людям являются духи умерших, ну, ничего в этом не было необычного. Ну как, не то чтобы это происходило каждую минуту, но ну, является, такое бывает, да. Это ничего не меняет в мире радикально, когда усопший является живым. Является, бывает такое. Но апостолы проповедуют, что Христос воскрес из мертвых, буквально телесно, физически встал из гроба. И это в высшей степени уникальное событие, которое знаменует глубочайший переворот в истории мироздания. То есть для возвещения апостолов принципиально, что Христос воскрес из мертвых телесно, физически. Это не иносказание, то есть это ни в коем случае не значит, что вот как мы иногда говорим там, что духовно с нами, там, человек пребывает как, знаете, его память нас вдохновляет, как в советские годы говорили, что Ленин и теперь живее всех живых, и тому подобные вещи. При этом люди имели в виду, что, ну вот, мы все понимаем, конечно, что он мертв давно, но его память нас вдохновляет, его пример, там, его идеи живут среди нас. Апостолы ничего подобного не имели в виду. Они имели в виду, что Иисус Христос буквально, телесно, физически воскрес из мертвых, жив сейчас. И как, по-моему, Люк Тимоти Джонсон, ну, какой-то вот из современных библеистов формулирует это так, что для ранней церкви было характерно острое переживание того, что Иисус могущественно жив. То есть не просто он жив, там воскрес где-то находится, а то, что он могущественно жив, и он меняет жизни людей. И вот, конечно, сообщение о том, что я покаялся перед Богом, и Бог радикально изменил мою жизнь, оно отличается от сообщения «я лично видел воскресшего Иисуса». Лично воскресшего видели апостолы. Но одним из свидетельств того, что Иисус жив, того, что Он сейчас действует в жизни людей, является как раз свидетельство людей, которые к Нему обратились. И я не считаю их, как вам сказать, единственными, потому что у нас есть масса объективных таких вот внешних свидетельств того, что он воскрес. Но это тоже важно, потому что наша вера в воскресение — это не просто вера в какое-то событие, которое, ну, когда-то там давно было, как Пелопоннесская война. Ну, было, да, ну, нам-то что? На нас-то никак не влияет сейчас. А воскресение означает, что Иисус Христос жив сейчас, сейчас с ним можно установить контакт, сейчас к нему можно обратиться в покаянии и вере. Дима, я считаю вашу мифологию полнейшим идиотизмом, ничего поделать с этим не могу, мой мозг отказывается считать иначе. У него просто нет никакой мотивации, информации, чтобы считать иначе, где здесь свобода воли. Ну, вы же выдвигаете определенный аргумент сейчас. Вы пытаетесь вступить в диалог. Вступить в диалог можно только с существом, обладающим свободой воли. И вот эта фраза «я считаю» Она же уже предполагает, что у вас есть свобода воли. Вы не говорите, о, какой-то безличный процесс в моей голове считает, что мифология – полнейший идиотизм. Джон Сёрль, философ сознания, он сам атеист, материалист, но он говорит, что мы, имея в виду атеистов и материалистов, понятия не имеем, столетиями бьемся над загадкой свободной воли, понятия не имеем, что с этим делать, потому что, с одной стороны, материализм обязывает нас считать, что свобода воли – иллюзия, с другой стороны, мы не можем от нее отказаться. Сам Сёрль приводит такой пример, он говорит, ну вот человек приходит в ресторан, и у него спрашивает ресторатор, вам телятину или стейк? А человек говорит, вы знаете, я детерминист, я не верю в свободу воли. Я подожду, пока безличный природный процесс, скорее моего головного мозга, примет решение. Но Сёрль говорит, что я подожду, это же тоже решение. Мы не можем перестать осознавать себя свободными валящими агентами, которые находятся в общении с другими свободными валящими агентами. То есть человек, который отрицает свободную волю, он тем самым совершает акт свободной воли. Поэтому отрицание свободной воли, оно абсурдно, потому что само по себе является актом свободной воли. Если Бог апогей любви, спрашивает Вадим, зачем он создал ад, сбросив в его пучину огненную свое чадо? Ад — это добровольный свободный выбор свободного существа. Ад — это место, где человек или ангел решили сам находиться от Бога, которого они отвергли. Они сами выбрали такое место. Это их... Ну вот вы сами начали отвечать на свой вопрос. Собственно, ад — это не место, куда Бог сбросил. Это состояние, в которое человек пришел. Он так решил. Люди выбирают ад. Знаете, заходишь в социальные сети иногда там и понимаешь, что ад — это такие загробные социальные сети, где люди друг друга ненавидят, скрежещут зубами, обмениваются язвительными комментами, кипятятся, у них серный дым из ушей, но они не могут друг друга уничтожить. Хотели бы, но не могут. И это состояние злобы, ненависти, проклятий, оно не является принудительным. Нельзя сказать, что кто-то людей заставил так себя вести. Люди это выбрали. И смотришь на это и думаешь, что делает людей счастливыми? Да нет. Делает их несчастными. Кто-то их к этому принуждает? Нет, они сами это выбрали. Станислав, вопрос не в том, читал ли Гомера я или читали его вы, а в том, что Гомера читал, причем на греческом языке, академический ученый-библеист, доктор философии Деннис Макдональд, который указал на многочисленные примеры использования евангелистами сюжетов и мотивов из Гомера, Вергилия и Еврипида. Например, известное моление чаша в Гефсиманском саду эксплуатирует взятое из Гомера моление об отце сына Одиссея Телемаха. И у вас против этого нет никаких аргументов. Нет, ну смотрите, мы уже с вами говорили, что сходство сюжета не указывает нам на то, что один сюжет списан с другого. Есть ряд сюжетов, которые повторяются особенно сейчас, там из книги в книгу, из фильма в фильм. Ну, например, там такой сюжет, как «Побег из тюрьмы», или такой сюжет, как там «Разведчик в тылу врага», или такой сюжет, как там «Любовный треугольник». Есть ограниченное количество сюжетов в мировой литературе. И эти сюжеты часто разыгрываются в реальном мире. Более того, параллели, которые выстраивают люди между Евангелием и эпосом Гомера, они, ну, просто за уши притянуты. Нет никаких оснований полагать, что Марк что-то списывал у Гомера. Просто, когда мы начинаем реально рассматривать, там вообще аргументация через предполагаемые языческие параллели, она сыпется, как только мы пытаемся ознакомиться с самими текстами, где предполагаемые параллели находятся, мы видим, что нет же, это абсолютно про другое. Ширвани, в аргументах против материализма вы сравниваете природный процесс, ветер, молнии, пожары с мозгом человека. Но у ветра нет нейронов. Корректно ли это сравнение? Это сравнение, оно корректно в том отношении, что и то, и другое является природным процессом. Конечно, процессы в нейронах, они намного более сложные. Они намного менее предсказуемы. Но, впрочем, лесной пожар, он тоже очень мало предсказуем. Но при этом, если мы стоим на материализме, процессы и в атмосфере, и в лесном пожаре, и в ваших нейронах полностью определяются законами природы. Вот материализм — это такое мировоззрение, в котором любые события определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Как только мы помышляем что-то другое, мы немедленно выходим за пределы материализма. И поэтому сколь угодно сложный процесс там, в коре головного мозга, он все равно в рамках материализма остается природным процессом, и все равно он не оставляет места ни для чего похожего на свободу воли, а также субъективный опыт вообще. Поэтому разница тут только в том, что процесс более сложный. Менее природным он от этого быть не перестает, и поэтому мы вполне можем тут говорить об этом сравнении. Я вот в шоке, подскажите, как к этому относиться, где в Библии написано, что за это берутся деньги. В православной церкви заказала молебен за мужа, например, стоит 150 рублей, или за маму, и так далее, по итогу рублей 600. Это же отмывание денег, это торговля чувствами людей, за их переживания берут деньги. Как мне теперь все это уложить в своей голове? Ну, знаете, это не торговля чувствами людей, просто смотрите, вот я, допустим, вызываю водопроводчика, и мне нужно починить трубу. И я ему даю деньги за это. То есть я забрал у этого человека время, я воспользовался его умением, его квалификацией. И, естественно, ему как-то должен за это заплатить, потому что, это его работа, он с этого кормит семью. Я не должен ему говорить, что если ты хороший человек, ты должен мне ремонтировать трубу бесплатно. Он не будет ее, не сможет мне ее ремонтировать бесплатно, потому что ему придется искать себе другие источники пропитания тогда. Вот священник — это человек, на время которого я претендую. Я хочу, чтобы он потратил на меня какое-то время. И в этой ситуации правильно ему какие-то деньги дать. Опять-таки, вы можете давать там разные деньги, какие у вас есть там. Это могут быть очень разные, это как вам решать. Но священник – это человек, который живет за счет своего священнического служения. И он нуждается в поддержке со стороны людей, которым он нужен. Апостол Павел пишет много раз о сборах на церковь. Потому что, если я хочу, чтобы церковь функционировала вообще как церковь, если я хочу, чтобы священники возносили молитвы к Богу, чтобы они совершали литургию, чтобы они принимали исповедь, чтобы они как-то поддерживали храм в порядке, чтобы там хор пел, чтобы там отопление было. Это же все требует денег. И часть этих денег – это пожертвования прихожан, часть этих денег – это пожертвования спонсоров, и часть этих денег – это то, что люди вносят за требы. То есть у людей есть желание, чтобы был совершен за них молебен, и люди вносят свое пожертвование, чтобы церковь продолжала функционировать. То есть естественно, это неизбежно, понимаете? Вот если я хочу, чтобы человек тратил время на меня, я должен как-то сделать так, чтобы у него была возможность содержать свою семью. Это верно в отношении там, водопроводчика, в отношении там, компьютерного специалиста, в отношении любого человека, на время и квалификацию которого я рассчитываю. Поэтому, когда мы вносим деньги на храм Божий, это проявление нашей любви к церкви, это проявление нашей любви к людям, и это проявление нашей веры в Бога. Потому что я считаю, что вот дело Божие, что существование церкви, что то, что в церкви совершается богослужение, священники исполняют свое служение, принимают исповедь, совершают литургию, это что-то нужное, это что-то, на что я деньги готов потратить. Потому что, ну, иначе, смотрите, есть же всякие вещи, на которые я деньги трачу. Я, не знаю, в магазин иду, я плачу за это деньги, я могу даже тратить деньги на какие-то необходимые вещи, на какое-то развлечение. И вот, если я верю в Бога, то это также должно отражаться на том, как я распределяю мои деньги. Другое дело, что, возможно, ситуация, когда человек нуждается в церковной молитве, но при этом у него нет денег вообще. Ну, вот не может. Вот такая у человека отчаянная ситуация. Тогда нужно просто это объяснить. И тогда могут совершить молебен бесплатно. Но в общем случае правильно, уместно и необходимо, когда мы какие-то наши пожертвования в церковь вносим, в том числе как пожертвования за требы. Вот, например, даже сайты есть в храмах, то же самое. Поставить маленькую свечу 100 рублей там, и так далее. Ну вот, собственно, о чем мы говорили. Церковь существует для того, чтобы служить Богу. И вот, понимаете, священник, он либо он несет свое священническое служение, либо он работает на мирской работе. И совмещать можно очень плохо. В некоторых православных общинах, особенно на Западе, где православных немного, священник, у него 10 человек прихожан, и он работает сам. Но это когда 10 человек прихожан. Когда прихожан пару тысяч, и у всех их есть какие-то запросы, какие-то потребности, кто-то просит помолиться, кто-то просит принять в него исповедь, кому-то нужно преподать причастие, у кого-то умирает родственник, которому нужно поехать. Священник должен быть для этой работы полностью освобожден, то есть его священническое служение должно быть его основным занятием, он должен быть священником на полную ставку. А для этого его должны содержать прихожане. Ну, а как иначе? Мы читаем у Иисуса, что у него были, во-первых, богатые спонсоры. Там упоминаются некоторые жены, которые служили ему имением своим. И был денежный ящик, куда складывали пожертвования. То есть, если мы хотим, чтобы люди несли свое служение священническое, церковное, чтобы они этому посвящали все свое рабочее время, мы должны им как-то платить зарплату. Мы должны делать так, чтобы они могли там свои семьи содержать. И поэтому, конечно же, мы должны часть наших, как христиане, мы должны часть наших средств уделять на церковь, уделять на то, чтобы церковь продолжала свое служение. И эта жертва на храм, жертва на церковь – это проявление нашей любви к Богу, проявление того, что мы считаем, что это важно, что церковь должна дальше функционировать. Максим, некоторые христиане из протестантов считают Пасху, крашеные яйца и кулеши неким языческим праздником. Они заблуждаются, если да, как им ответить? Они еще говорят, нельзя молиться иконам. Значит, ну что такое язычество? Это поклонение твари вместо Творца. Что касается яиц и куличей, то какой же твари тут поклоняются? Это просто богочестивый обычай, который знаменует Пасху. Люди всегда, всегда важные события в своей жизни, они обставляют какими-то обычаями. Это так в любой человеческой культуре. Мы не можем от этого избавиться, потому что мы люди, это так работает. В любой человеческой культуре важные события, в том числе религиозные праздники, они обрастают какими-то ритуалами. Это абсолютно естественно. Более того, в протестантских церквях тоже возникают определенные обычаи, традиции, ритуалы, связанные с празднованием тех или иных праздников, там Рождества и Пасхи особенно. И это абсолютно естественное проявление человеческой природы. Поэтому вот в нашей культуре сложились такие обычаи. Другое дело, что иногда люди освящают куличи и Пасхи, но при этом они верят во Христа, они не присоединяются к церкви, они не ходят на литургию. Но это бывает. Но это не значит, что сам по себе обычай освящения куличи и Пасхи чем-то плох. Это просто значит, что бывают люди разной степени, так сказать, воцерковленности. Относительно того, что нельзя молиться иконам. Никто не молится иконам. Иконы, они являются знаком присутствия Бога и Его святых в нашей жизни. Но что касается там использования изображений, есть старый такой фильм «Иисус». Он еще в 70-е годы снят. И его начали показывать, как только появилась возможность, как только рухнул Советский Союз, люди стали показывать фильм по Евангелию от Луки. Вот этот. И там Иисуса изображает актер. Есть масса книг, где Иисус нарисован в детской Библии. То есть использовать изображение для того, чтобы наставлять людей в вере, это традиция очень старая, и она вполне себе живая сейчас. Что касается молиться иконам, но никто же не молится иконам. Молитва относится к тому, кто на иконе изображен. Когда Павел использует слово «писание», он имеет в виду писание Ветхого Завета, потому что никаких писаний Нового Завета в то время еще не было. То есть Иисус упал и воскрес по писаниям Ветхого Завета. Когда он использует слово «евангелие», он имеет в виду свое собственное Евангелие, не Евангелие евангелистов. У евреев было представление, что в небесных сферах есть то же, что и на земле. Там можно жить, быть распятым и даже погребенным. Все, что Павел пишет про события с Иисусом, относится к небесному, а не земному. Иисус – закон до сотворения мира. Значит, действительно, когда Павел использует слово «писание», он имеет в виду писание Ветхого Завета. Канон Нового Завета он еще не сложился. А воскрес по писаниям Ветхого Завета в соответствии с пророчествами Ветхого Завета. То есть для христиан и жизни, служения, смерти, воскресения Иисуса является осуществлением пророчеств Ветхого Завета. Именно об этом говорит Павел, что все это предсказано в пророчестве, что Иисус умрет и воскреснет, Мессия умрет и воскреснет. Под словом «Евангелие» он имеет в виду свое собственное Евангелие? Нет, не совсем так. Действительно, Евангелие – это возвещение в тексте. Послание Евангелия – это возвещение. Мы привыкли к тому, что слово «Евангелие» означает четыре текста. На самом деле, конечно, первоначально слово «Евангелие» оно по-гречески значит «благая весть», и слово «Евангелие» означает, собственно, возвещение апостолов. Но это не его собственное Евангелие. Он говорит, «Я возвести вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес третий день по Писанию. И дальше он говорит, и явился сначала Петру, потом 12, потом более чем 500 братьей, потом мне, как некому извергу. И он дальше говорит, вы ли они, или мы так проповедуем, и вы так уверовали. То есть, его возвещение не является его Павловым возвещением, оно является общим возвещением апостолов. Что касается «на небесах можно жить и быть распятым и даже погребен», это абсолютно за уши притянуто. То есть Иисус на небесах был распят, на небесах был погребен, на небесах воскрес, и тут он явился после этого Петру, потом 12, потом более чем 500 братьям. Ну, как? Вот это явление Иисуса, оно на небесах произошло или где? Вот Петр, 12, 500 братьев, сам Павел, они где находились во время явления Иисуса? То есть, нет, конечно, для апостола Павла, и это совершенно ясно видно из текста, Иисус жил претерпев распятие, воскрес из мертвых, явился своим ученикам здесь, на земле. Вадим, если Бог всемогущ, зачем ему ждать страшного суда, чтобы покарать своих врагов? Что мешает сделать все сейчас? Апостол Петр говорит, что Бог долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть смысл человеческой истории вообще в том, чтобы Царство Божие наполнилось святыми. И человеческая история разворачивается до тех пор, пока к Богу приходят святые, до тех пор, пока в ней есть смысл. Смысл истории в том, чтобы Царство Божие наполнялось святыми. И суд Божий, он положит конец этому процессу, и он положит конец ему, когда он уже, собственно, завершится, когда те, кто покаялись, те покаялись, а те, кто уперлись, они уперлись. И это мы не знаем, когда этот момент наступит, это знает только Бог. Но причина отсрочки, причина того, что суд Божий не совершается прямо сейчас, Бог знает, что люди, которые сейчас живут, или даже люди, которым предстоит родиться, они сделаются святыми, они придут к нему. И поэтому, пока земля приносит урожай святых, история продолжается. Юс, ну так вы на вопрос опять не ответили. В материальном теле почему Иисус не явится еще раз, или он в другом измерении? А почему он должен являться в материальном теле? Понимаете? Его материальное тело пребывает сейчас одесную Отца. И зачем, собственно? Понимаете? Он вознесся. Почему, собственно, это требовалось бы? Для спасения людей это совершенно не нужно. Он присутствует в жизни людей самым реальным образом, без того, чтобы являться в материальном теле. Станислав, различаете ли вы два суждения? У Вселенной нет цели и во Вселенной нет цели, если Вселенная понимается как целое. Значит, насколько я вас понимаю, речь идет скорее об одном и том же. То есть цель у Вселенной может быть только если за Вселенной стоит некий целеполагающий агент. То есть цели бывают у неких личностей, которые принимают какие-то решения, которые что-то хотят, которые себе эти цели ставят, добиваются их осуществления. То есть у Вселенной может быть цель только если она сотворена Богом, и во Вселенной есть цель, как у Цао, только если она сотворена Богом. Ну, с обратной стороны, это хорошо сформулировал Ричард Докинс, во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. Вот христианский взгляд, он обратный. Во Вселенной есть цель и замысел, соответственно, добро, которое этому замыслу соответствует, зло, которое этому замыслу противится. Уже сейчас многие люди вступают в общение с нейронными сетями. Через какое-то время их невозможно будет отличить от людей. Будут ли эти сети обладать сознанием? Нет, не будут по ряду причин, потому что сознание предполагает субъективный опыт, сознание предполагает интенциональность, кваля и свободную волю. То есть ничем подобным компьютер не обладает, ну и вообще то, что люди сейчас носятся с нейросетями, это проявление определенного непонимания. Нейросеть, она не думает, у нее нет мыслей. Нейросеть, она обрабатывает поступающую информацию, обрабатывает ее плохо. Зайдите в нейросеть, есть ряд, можно на телефон скачать ряд этих болтавок нейросеточных, и задайте ему вопрос там о каком-нибудь известном лице. Там, кто такой Александр Пушкин? Кто такой там, не знаю. Можете про себя спросить, если у вас есть какое-то присутствие, заметное в интернете. Вот. И я спросил, например, у сети, там, кто я такой, там, кто такой Сергей Худеев. И сеть мне наврала. Сеть сказала, что я работаю в «Коммерсанте» и в «Итогах». И что я написал там ряд книг, которых я не писал. То есть сеть, она выдает вам набор слов, которые грамматически связаны, потому что он грамматику знает, но за которыми не стоит ничего похожего на разум. Это, знаете, как с вот Google-переводчик тот же. Он не понимает ни одного языка на свете. Он просто обрабатывает огромный массив информации, огромное количество переводов. Люди подсказывают со всего мира. Люди подсказывают ему, как надо переводить, он это запоминает. И в итоге мы видим, что там, где много переводов, там качество постоянно растет. Там, например, с английского электронные переводчики переводят уже очень прилично. Ну, видно, что электронный перевод, но не так смешно, как было еще недавно. А вот с менее распространенных языков я пытался переводить с греческого электронным переводчиком, то там мы не потерпим козни инопланетян и другие смешные вещи, потому что меньше просто примеров, на которые он мог бы опираться. То есть вообще все нейросети — это, как пишут, я не вспомню сейчас, кто один из специалистов, компьютерщиков, они все носят паразитарный характер. То есть они все просто заходят в интернет, обрабатывают массив информации, который они там находят, и худо-бедно синтезируют из этого массива информации ответ. Причем, ну, часто плохо синтезируют, иногда просто тупо врут, там, ну, попробуйте, там, действительно, какое-нибудь известное имя внести, и там будет все очень смешно. А поэтому ничем похожим на сознание нейросети не обладают. Они могут имитировать какие-то элементы интеллектуальной деятельности, но при этом вот эта имитация, она носит чисто паразитарный характер. То есть вы можете играть с компьютером в шахматы, конечно, там, и до появления компьютеров это было бы вообще очень так удивительно, потому что мы привыкли, что в шахматы могут играть только люди. Но сейчас компьютеры могут играть в шахматы, они могут, там, скажем, проводить суммирование статьи, тоже довольно полезная функция. То есть они могут обрабатывать какой-то материал, но они не обладают ничем похожим на сознание, и более того, даже когда их мощность будет возрастать, и их способность имитировать людей будет возрастать, они все равно не будут обладать ничем похожим на сознание, потому что сознание обладает рядом свойств, которые невоспроизводимы на материальном носителе в принципе. То есть какая-то имитация там может быть. Имитация очень такая качественная, не то что сейчас, но для сознания вот недостаточно всего этого. То есть сознание не сводится к вычислительной активности. Мысли, они всегда о чем-то. Вычислительная активность, она не может быть о чем-то. Но я вижу, что время мое уже подошло к концу. Я благодарю вас за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно, но я должен уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».